эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим об интернет-образовании, о том, готовы ли российские студенты и преподаватели использовать новые технологии и какие формы обучения предлагают российские интернет-ресурсы. В московской студии основатель и директор универсариума Дмитрий Кужеля.
Добрый день.
Старший научный сотрудник лаборатории экопсихологии развития Психологического института Российской академии образования Шамиль Хисамбеев.
Здравствуйте.
И редактор интернет-журнала «Эдутейма» Наталья Чеботарь.
Здравствуйте.
По скайпу из Санкт-Петербурга основатель и руководитель проекта «Степик» Николай Вякхи и руководитель проекта «Лекториум» Яков Сомов. Ну, начинаем мы с такой очень простой, да, вещи. Мне кажется, не очень давно все-таки интернет-образование пришло в Россию. Почему? Вы как-то объясняете это? Вот надо ж...
Часто люди, которые как раз занимаются технологиями в крупных компаниях, ну, например, в Яндексе, знают, что все технологии, которые есть в мире, приходят к нам с опозданием в 5 лет. Ну, то есть все, что мы видим за границей, через 5 лет будет у нас. Ну, в среднем. Иногда это удается сократить до 2 лет, но, в принципе, ну, так уж все устроено. А что касается технологий образования, там, не знаю, на Западе, например, в одном из американских штатов, сейчас не вспомню в каком, но где-то в 67-м году впервые попробовали учить детей чтению при помощи компьютера в 67-м. И этот эксперимент был довольно успешен, то есть они чему-то научились. И после этого была гигантская история до того, как появились те сервисы, которыми сейчас пользуются 6 миллионов и больше человек. И в школьном образовании, и в университетском. Ну, то есть наше образование тоже должно пройти хотя бы ускоренно, но некоторые этапы подготовительные в том, чтобы это случилось. И прежде всего, главный этап нужно пройти у себя в голове, чтобы подготовить образовательное сообщество к тому, что технологии — это не всегда значит, что человек садится рядом с компьютером, и о нем все забывают. Может быть, много разных вариантов.
А то, что касается дистанционного образования, здесь истоки на самом деле найти сложно. Но вот то, что произошло 4,5 года назад, когда появился феномен МООК, массовых открытых онлайновых курсов, или МООКов, это действительно так. Впервые вся эта ситуация появилась на Западе. И особенности этой ситуации на самом деле в следующем. Это не какие-то супер новые технологии образовательные, нужно это понимать. На самом деле МООКи, если их рассматривать, это совокупность двух факторов. Это хороший, качественный образовательный продукт, к которому добавлен очень серьезный маркетинг, который заключается в упаковке этого продукта, в правильном его представлении и в правильном продвижении на целевые аудитории. Вот что такое МООК. И впервые действительно американские университеты опробовали эту технологию, запустили ее, создав единую площадку, на которую пригласили своих коллег, кое сейчас уже там насчитывает больше сотни университетов и больше 600 курсов различных. И активно эту технологию развивают. Вот что такое МООК.
Я хочу у Якова Сомова спросить, потому что, насколько я понимаю, лекториум существует где-то с 2009 года. То есть, наверное, требуется все-таки какая-то база для того, чтобы эти лекции и сервисы были бесплатными. Да? То есть кто-то должен помочь.
Дело в том, что все вот эти западные замечательные проекты образовательные, так или иначе, на мой взгляд, имеют хорошую базу, а именно базу медиатеки. То есть, вот раньше были такие, знаете, лекции физика Фейнмана. Они в Советском Союзе были в распечатанном виде, книжки были такие хорошие. А вот оказывается, Фейнман свои лекции, в том числе не только в тексте издавал, да, они были записаны в видео. Это означает, что десятилетия на Западе создавались медиатеки, технологии отработки видеозаписи, работы с преподавателями на большую аудиторию, чем находится вживую в аудитории настоящей, да, они отрабатывались просто дольше. Вот и все. Поэтому тот же самый проект, там, Курсер, EDX и так далее, они основаны на медиатеках. Мы в 2009 году решили сделать аналог такой медиатеки, точнее, мы даже хотели сделать агрегатор, собрать просто медиатеки в российских вузах и объединить их под одним каким-то, одной площадкой. И выяснили, что, в общем-то, медиатек в российских вузах не существует. Прошло 5 лет, и на самом деле ничего коренным образом не изменилось. Медиатек крайне мало, контента очень мало. Именно поэтому очень сложно построить сейчас образовательные проекты следующего поколения. Я имею в виду МУКи или МОКи. И да, я хотел бы сказать вот что, скажем, MIT-шный проект OCV, OpenQSWare, который с 1999 года, по-моему, существует, они в течение 10 лет пытались эту медиатеку по-разному монетизировать. И в результате выяснилось, что это невозможно. То есть все медиатеки в мире, они все финансируются либо благотворительными организациями, либо вузами, либо государством. Поэтому и образовательные ресурсы следующего поколения тоже не могут быть профинансированы, скажем так, бизнесменами, они должны выращиваться на медиатеку.
Яков, спасибо. Да, я так понимаю, что тут вот такой главный в том проекте пор, да, на медиатеку. Это такая отдельная история или это общая история для таких ресурсов?
Да, те университеты, которые используют, там, разрабатывают курсы, они используют какие-то фрагменты медиатек, но в МУКах самое важное то, что это образовательный продукт, который подается в новой упаковке. Он переделывается заново, он формируется заново под новые форматы, новые стандарты. Просто наборы лекций, как показала практика, они никому особенно не интересны. Да, их используют в учебном процессе, на них могут ссылаться и прочее, но если педагог специальным образом не указал, что нужно посмотреть именно этот кусок, не показал, что нужно обратить внимание на какой-то фрагмент, никто к этим лекциям не идет. МУК – это все-таки образовательный курс. Это курс, который включает, кроме лекций, которые лежат в основе, конечно же, и подают основную информацию, но подготовленный особым специальным образом, он включает большой дидактический материал, который касается изучения дополнительных материалов, и домашней работы, и самостоятельной работы, групповые работы, тесты и прочее, прочее, прочее. Именно это, плюс элементы и графикации, там, или геймификации, как ее называют, позволяют вовлекать большое количество пользователей, которые приходят. Я еще раз хочу сказать, что вот МУКи, все-таки, на мой личный взгляд, это не что-то мега-мега новое, инновационное. Это хороший, качественный образовательный продукт, просто поданный в правильной упаковке, ориентированный на конечного потребителя. Просто сейчас конечный потребитель, он лучше всего воспринимает формат, когда это действительно краткосрочные информационные материалы, поданные в разных ипостасях, там, но которые легко усваиваются, легко погружаются в мозг и там фиксируются.
Да, и поэтому лекции сократились с академического часа до сколько, 13-15 минут.
Ну, 6-10, да, 12-15 минут, но на самом деле они глобально все равно полтора часа получаются, полтора-два часа, большая тематика, потому что в меньшее время ее не упихать, просто они порезаны заранее, с преподавателем прорабатывается этот вопрос, что вот эти вот маленькие лекции, они не просто вот ножницами порезаны монтажером потом, они заранее на маленькие подтемки раскрываются, и каждая такая подтема, она просто становится самостоятельной единицей, которую можно прослушать в любое время или просмотреть.
Ну, я хочу тогда попросить показать нам фрагмент по математике, да, собственно говоря, это тот продукт, который предъявляет универсариум, небольшой. Это графа и комбинаторика, доктор физико-математических наук Андрей Райгородский.
Слушателя кокнуть – это дело легкое. Гораздо более сложное дело – это убедить слушателя в том, что все понятно и просто. Вот я говорю, ребят, представьте себе, что вы являетесь вершинами графа. То есть интернет – это самый сложный из всех, и он получается псевдо-мультиор-графом. Смотрите, мы уже нашли граф, у которого большое G. Удалим из нашего графа вот это ребро. Просто вырежем. Секатор. Разница между ожерельями с камнями и девушками состоит в том, что девушек нельзя переворачивать. Если мы в этом убедимся, то мы в героях. Катарсис близится. Ну, будет очень развлекательно.
Ну, мы понимаем, что это какие-то куски из лекции смонтированы таким образом, чтобы привлечь и показать, как это происходит, но все равно лекции. Я хочу спросить теперь уже Николая Вяхи, это основатель и руководитель проекта «Степик», потому что ваш проект сейчас тоже начинается, и вы пытаетесь что-то новое набрать, то есть предлагаете придумывать и записывать онлайн-курсы.
Я не считаю, что онлайн-курсы должны быть только видео и очень видеоинтенсивные. То есть мы закладываем больше интерактивность и деление контента на небольшие куски материала. Потому что в современном интернете, когда в браузере много вкладок, там в соседней браузере, в соседней вкладке Facebook, очень легко переключиться. Поэтому контент, даже образовательный, должен подаваться очень небольшими кусками, интерактивными, с быстрым фидбэком, все задачи должны моментально проверяться. И из того, что мы говорим сейчас о массовых онлайн-курсах, все должно быть автоматизировано и легко перезапускаться. Массовые онлайн-курсы должны требовать от инструктора небольшой вовлеченности, потому что инструктор просто не может с десятками тысяч студентов одновременно общаться.
Да, Николай, а вы ждете каких-то вещей важных и новых именно от преподавателей, которые к вам придут и захотят прочитать лекции, предъявят свой продукт? Или вы все-таки ставите какие-то рамки, в которых они должны существовать в этом качестве?
Ждем нового от преподавателей и ждем интересных идей, и готовы помогать эти идеи преподавателям в том числе реализовывать с помощью нашей платформы. То есть раньше мы использовали Степик в основном как движок образовательный вместе с существующими курсами, в частности, использовали для задач на курсе Курсеры по биоинформатике. И сейчас видно, что в России появляются преподаватели, открытые к этой идее онлайн-образования, к созданию новых курсов. Соответственно, мы двигаемся в том числе в сторону поддержки целых курсов и пытаемся как-то понять, что нужно преподавателям.
Ну, смотрите, мне кажется, что все-таки не такое большое количество в России хороших преподавателей, которые способны вот так вот на публику интересно, да, работать и при этом еще вести какие-то, если они это делают, работы студентов. Не тесно, Дмитрий, скажите, вот педагоги практически одни и те же, да, вузов тоже не так много. В конце концов, вузы сами могут свой продукт у себя на сайте предъявлять.
На самом деле нет, не тесно. Объясню почему. Педагогов действительно мало. По оценке западных коллег, таких педагогов в каждом вузе, даже в американских продвинутых вузах из первых 50, не больше 10%, там 7-10%. Я оцениваю вот по нашим российским вузам, с которыми мы уже работаем, а их уже больше 20, что таких педагогов 3-5% от общего числа педагогов, которые читают лекции в вузе. На самом деле педагог должен обладать очень большим набором характеристик, которые все должны в нем сходиться. Он должен быть, во-первых, четко знать предмет, то есть он не должен читать чужих слов, то есть он должен глубоко владеть предметом. Педагог должен быть актером, как это не смешно, шоуменом, наверное. Он должен работать в рамках этих курсов как актер на сцене театра. И педагог должен гореть этой идеей. Если вот три этих условия основных не будет выполняться, то не получится курс. Какой бы умный ни был педагог, если ему это не интересно, он работать не будет. Теперь вот по второй части, то, что касается тесно или не тесно, нет, пока не тесно, потому что вузов у нас 1600 вместе с филиалами, конечно, хороших, из них порядка там 200. Но это вот можно поставить отсечку, может быть, 250. В каждом из этих вузов есть какие-то свои особенности, есть какие-то свои классные преподаватели по классным направлениям.
А Якова Сомова я тоже хочу об этом же спросить, потому что я посмотрела, у вас также и зарубежные лекции преподаватели присутствуют на сайте, и наверняка вы пересекаетесь с какими-то проектами.
На самом деле вопрос в том, а для чего мы это делаем. То есть мы стараемся, хотя мы 5 лет занимаемся онлайн-образованием, мы решили, что мы делаем так, чтобы наши пользователи, наши слушатели в результате пришли в офлайн, пришли в вуз и учились там. Это наша задача. Поэтому вот те лекции английские, которые вы видели, англоязычные точнее, они все записаны в русских вузах, возможно, это западные там, специалисты по математике, у нас очень много англоязычных лекций. Но если вы хотите узнать, а где, собственно говоря, вы хотите учиться по математике, пожалуйста, у нас на сайте написано, что это конкретно там мат-лаборатория имени Чебышева там, на матмехе с ПБГУ, скажем. Да? Именно поэтому мы сейчас запускаем курсы, в первую очередь профориентационные. И мне кажется, что здесь действительно, Дмитрий правильно сказал, очень много преподавателей, достаточно сейчас много. Достаточно много областей, в которых можно не пересекаться. Вот наша задача – это профориентация и ликбез. То есть я считаю, что курсы онлайн-образования, массовое онлайн-образование, оно не может быть, скажем так, заменой нормальному университетскому курсу. Никогда не сможет быть. Это мое личное убеждение, по крайней мере, на данный момент, 2014 год. Это означает, что все, что мы можем сделать, это либо продвигать бренд вуза, либо искать хороших абитуриентов, это хантинг, либо заниматься ликбезом, когда нам нужно, чтобы вся страна знала компьютер-сайенс или там, биоинформатику, привет. Или, если мы хотим, улучшить качество преподавания в вузе, потому что есть вещи, о которых практически никто не говорит. О том, что создание вот этих курсов, онлайн-курсов, это хороший аудит для вуза. Ну, самоаудит. А можем ли мы такой курс записать? А где мы его будем размещать? А придут ли к нам такие люди? А есть у нас такие лекторы? По сути, это инновационная педагогика. Вот это 4 области, по которым мы можем двигаться. Мы выбрали для себя профориентацию как самое главное.
Но мне так кажется, что на самом деле вот такой путь, каждый выбирает свой, ориентируясь на собственные представления. И не очень ориентируясь на то, что же хотят сами российские студенты, и в том числе преподаватели, потому что некоторые из них тоже приходят на эти курсы. Действительно, такое, скорее, дополнительное образование, хотя достаточно и профессиональное, потому что есть лекции, которые неподготовленный человек, он не сможет просто слушать. И я хочу попросить задать фрагмент. Это как раз студенты универсариума, Евгений Ламзин, он предприниматель из Саранска, и Елена Голубцова, она учится на магистерской программе в Санкт-Петербург. Вот зачем они пришли как раз в универсариум?
После того, как я закончил университет, постоянно необходимо, то есть где-то еще постоянно учиться, то есть набираться знаний для себя неизвестных вещей, которые я раньше не знал. Поэтому данный ресурс именно очень удобен. По специальности я экономист, на данный момент индивидуальный предприниматель. А какие курсы? В принципе, у меня разнообразные курсы. Сейчас я слушаю курс, идет, допустим, «Россия в эпоху революции», читается курс, это начало 20 века.
То есть для вас это такое, скорее, самообразование? Это удобно?
Да, параллельно без отрыва от основного рода деятельности своего. Без проблем, все удобно происходит, в доступной форме, плюс еще достаточно много дополнительного материала по каждому курсу предлагается для самостоятельного изучения. И если интересно, можно без проблем все найти, весь интересующий материал. Главное, они помогают, направляют, где искать.
Я, наверное, такой человек, что я люблю зарабатывать галочки, да, по жизни. Вот, наверное, это хобби. И поэтому мне интересно узнавать новое и получать какие-то новые навыки, которые мне могут пригодиться. К сожалению, универсальный, он сейчас больше такой теоретический там курсы. То есть нет ничего практического. Я не могу изучить новый язык там программирования, ну, основу, да, просто, чтобы понимать, как он работает. А там вот просто теория.
Вы смотрели, есть какие-то другие интернет-ресурсы, которые вам могут помочь? Или все-таки очень ограниченное число на сегодняшний момент?
На русском языке очень ограничено. Я раньше занималась по Intuit, есть такой сайт, Университет информационных технологий. Там курсы в основном текстовые просто. То есть нету видео, да, материалов. Мне больше нравится видеоподача материалов. И там как-то сложно, и достаточно старые курсы. Старая информация была. Поэтому в какой-то момент я перешла на курсы. Но там, соответственно, в основном только на английском языке большинство курсов. Там, во-первых, я улучшаю свой английский, и там очень интересная вот манера проверки работ, да, других студентов. У них и интересные автоматические задачи, когда ты просто пишешь свое решение, и оно и подтверждает, что правильно сделано или нет.
Лен, насколько я правильно услышала, вы имели в виду Курсеру, да?
Да.
Но дело в том, что это достаточно такой уже обкатанный ресурс, просто он в России не так давно пришел. А в принципе есть проблемы с английским, потому что англоязычных достаточно много интересных образовательных ресурсов. Вы смотрели что-нибудь, кроме Курсера?
Да, чуть ли не у каждого университета, да, есть площадка по онлайн-курсам. Вот, то есть на Стэнфорд онлайн. Я там проходила курс, который когда-то на курсе я не смогла пройти, ну, то есть я забросила. То есть у нас даже у ИТМО сейчас появляется площадка. Там вот тоже был интересный для меня курс, я его тоже прошла. То есть, в принципе, площадок очень много.
Да, ну вот видите, какие две интересные истории, да, и обе они связаны с тем, что человеку просто интересно, и есть у него время и желание. Я поэтому же, наверное, к психологу обращусь. Шамиль Хисамбеев, вот то ли люди действительно любят учиться, то ли это вот такой недостаток, не знаю, информации, да, которую вот они получают именно из таких интернет-порталов?
Я хотел бы с другой стороны подойти. А кому интересно вот такие электронные ресурсы? Педагоги и ученики, они занимаются разными вещами. Педагоги занимаются обучением. То есть их задача – определенный набор знаний, навыков, умений вложить своим ученикам. То есть фактически воздействовать на них. И в этом смысле для них электронный ресурс представляет очень удобный, очень перспективный инструмент, который увеличивает наглядность, доходчивость, ну, за счет визуализации, за счет анимации, графикации или там геймификации.
Вот бы все они вас слышали бы и согласились бы с вами.
Ну,
очень большая часть, боюсь.
Я согласен с Дмитрием. Для этого надо действительно обладать актерской жилкой и таким складом мышления, таким характером и такой своеобразной мотивацией, чтобы в это дело включиться. Но это что касается педагогов.
То есть мы опять упираемся в преподавателя, да?
Учащийся занимается учением. И вот идеал для педагогики с точки зрения психологии, чтобы обучение превратилось в учение. Идеальный педагог – это тот, который, ну как, афоризм такой классический, педагогический, что ученик не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. То есть Сначала мы в первом этапе, конечно, можно даже шоуменом представиться, чтобы вызвать дополнительную учебную мотивацию. Вот. За счет наглядности, за счет доходчивости заинтересовать, да, вот, ученика с тем, чтобы он сам самостоятельно мог впоследствии стать субъектом своего развития, то есть уже изыскивать, заниматься поисковой деятельностью, моделированием, там, то есть чтобы он сам перешел, если угодно, на самообучение. И в этом смысле электронный ресурс именно для ученика, для студента, для школьника, а может даже и для дошкольника в будущем, почему бы и нет, представляет поразительные совершенно возможности. Именно поэтому за электронными ресурсами и за теми форматами, о которых мы сейчас говорим, будущее – это подлинный прорыв к свободе.
Наташ, я хочу вас спросить, потому что ваш интернет-журнал, он очень такой разнообразный, там много информации, но мне кажется, что она все-таки требует подготовки этой информации для того, чтобы педагог или студент, да, пришел, смог ей воспользоваться.
Наш интернет-ресурс как раз сделан для того, чтобы попробовать соединить тех, кто занимается разработкой образовательных новых цифровых каких-то продуктов и проектов, с теми, кто ими пользуется. Преимущественно, ну, то есть начинаем мы с учителей, с образовательного сообщества, которому мы пытаемся рассказать, на каком языке говорят вот эти вот технологичные люди и о чем они говорят. А, соответственно, технологическим людям рассказать о том, а что болит и что беспокоит образование. Ну, как, насколько мы можем, мы стараемся использовать максимально простой язык, говорить все по-русски. У нас, кстати, часто бывают сложности с тем, что мы не понимаем, о чем говорят учителя, потому что они используют огромное количество сокращений: ЭУМ, ЭОР, ИКТ, и информационно-коммуникационная среда, интернет с большой буквы. Ну, даже на уровне языка есть большая разница. Но поскольку мы сегодня говорим про цифровые технологии, то, мне кажется, ну, то есть, есть, конечно, лектор и есть студент, а есть еще технология. И вот эта технология, и это большие данные, потому что эти курсы, на них учатся не 100 человек и не 150, как на дистанционном образовании, которое есть в вузах, где, ну, как бы, где, который, в принципе, повторяет модель просто заочного обучения. То в состоянии, в котором сейчас находится платформа, и российские, и иностранные, оно очень-очень такое первоначальное. И даже вот мы брали интервью у Курсеры, и они сами понимают, что это, ну, как бы, по сути, примитивная платформа, на которой есть видео, есть тесты, ну, как бы, и немножечко там чего-то они пробуют, там, peer-to-peer assessment. Это когда студенты оценивают друг друга по определенной технологии, которая, кстати, работает, несмотря на 50-60 тысяч студентов на одном курсе.
Она тоже работает, кстати.
В общем, одна из методик есть. А с другой стороны, Google сейчас выделил 600 миллионов трем крупным университетам для того, чтобы они подумали над тем, исследовали, а что может быть, куда мы пойдем за видео, потому что видео не самый хороший или обучение формат, потому что когда учишься вообще в среде находясь, то ты не все видишь вот от начала до конца, тебе рассказали. Ты чаще всего там услышал, тебе нужно эту информацию интерпретировать, анализировать, если ты хочешь дальше заниматься исследованиями, то как бы чему учат в институтах, не во всех. И большие данные позволяют персонифицировать образование, с одной стороны, давать возможность человеку получать, опять же, то, о чем мы уже говорили, переходить на следующий уровень только после того, как он освоился в совершенстве предыдущий. Плюс многие платформы сейчас, как и мы видим, даже и в России, платформы каждый находит немножко свой угол, они специализируются. То есть есть платформы для гуманитарных предметов, где есть технологии для того, чтобы тысячи человек могли вместе обсуждать картину, и не заблудиться, и подписаться там на комментарии друг друга, и посмотреть, за кем ты хочешь следить, а за кем нет, чтобы они могли вместе составлять документы какие-то, тоже общие, как-то разграничиться. Есть платформы вот для биоинформатики отдельно, в которых есть, ну, специфические, подходящие для решения такого рода задач, вещи. Мы стоим на пороге великих открытий педагогических, которые вот-вот совершатся.
А Николай Вяхи хочу тоже спросить про это. Вот у него тоже такое чувство, что есть инструменты, которые могут изменить в корне вообще преподавание?
Да, я вот тут с Наташей совершенно согласен, потому что сейчас все массовые онлайн-курсы, они собирают большие данные, действительно, от сотен тысяч учащихся. Как они учатся, когда они сдают какие задачи, когда они перед дедлайнами начинают все сдавать, а там, за неделю до дедлайна ничего не делают. И вот все эти данные, они в будущем позволят оптимизировать это образование до такой степени, что сделать его, действительно, как Наташа отметила, более персональным, адаптивным образованием, когда каждый человек будет учиться в необходимом темпе. Если ему слишком просто, то его будет перекидывать на неделю вперед, скажем. Если ему слишком сложно, то ему можно повторить какие-то задания. Интернет это позволяет, классическое образование это не позволяет. То есть лектор не может, когда он читает лекции на даже 20, а тем более 100 или там несколько сотен человек, он не может каждому человеку объяснить материал по-своему. Я вот преподавал и преподаю, и понимаю, что мне приходится в лекциях ориентироваться, ну, в реальных лекциях, офлайн, ориентироваться на среднего такого человека в аудитории. Часть аудитории скучно просто становится, часть аудитории, наоборот, сложно. И они в телефоны себе смотрят, потому что они ничего не могут понять. В онлайн-образовании можно каждому давать то, что ему нужно, и в результате эффективность потраченного времени ученика становится намного больше.
Ну, это тоже такой непростой вопрос, да, вопрос самодисциплины и мотивации. Я напомню, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы», веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы продолжаем говорить про интернет-образование. Я хочу послушать мнение преподавателя Тамбовского государственного университета Натальи Копытовой, которая тоже является студентом универсариумов. Ну, она это делает из такого профессионального тоже любопытства.
Посмотрите, какой процент записавшихся и какой процент закончивших. То есть для того, чтобы дистанционно обучаться, надо иметь очень высокую мотивацию. Только при этом ты можешь себя заставить сесть, в точные сроки выполнить задание, не бросить это и так далее. Вот, к сожалению, наши студенты, особенно если это все бесплатно, они совершенно на это не ориентированы. И поэтому делать эту технологию такой вот ведущей, мне кажется, в нашей стране это не совсем правильно, это не скоро получится.
А что нужно студенту? Ему нужен все-таки преподаватель, который будет смотреть на него с укором, если он не сдал там курс.
Вы знаете, не с укором, наверное, но все равно, когда это преподаватель стоит перед тобой в аудитории, он акцентирует внимание на каких-то вот вещах, и он тебя все равно откуда-то все время вот выдергивает. Все равно вот для студентов это оказывается важным. То есть, когда они могут вступить в какой-то диалог, когда ты у них можешь вот посреди этого своего монолога что-то спросить, и они от своих мыслей отошли и начали с тобой разговаривать. То есть вот тогда они заинтересованы. А вот просто сидеть и слушать, даже те небольшие 15 минут, сколько длится вот видеолекция, к сожалению, очень мало кто способен выдерживать. Я и на занятиях вот пробовала такие, то есть проводить такие занятия, использовав вот такие фрагменты из других интересных, в общем-то, им, казалось бы, тем. Но я говорю, что проходит там 5-7 минут, внимание рассеивается, они уже заняты совершенно другим. И если их не привлекать к процессу, то, к сожалению, они от него отходят.
Я хочу у вас спросить тоже такую важную вещь. Вы все-таки преподаете информационные технологии, с этим связанные предметы. Как вам кажется, действительно такие продвинутые нынешние молодые люди именно в этой области? Как принято думать?
Вы знаете, они как-то односторонние, я бы сказала, опять не все, но большая часть продвинута. Конечно, они все прекрасно знают, что есть социальные сети, как в них работать, общаться и так далее. Но буквально тут же отойди на шаг, и, я не знаю, в тех же там программах, ну, условно, скажем, там, Microsoft Excel, возьмите, попросите их там что-то посложнее посчитать, то уже далеко не все оказываются такими продвинутыми. То есть все, что связано с общением, вот, с получением какой-то такой более развлекательной информации – это, конечно, продвинутость, и часто они обгоняют преподавателей, то есть они знают, где что найти, скачать, как себе там куда-то это перенести и так далее. А вот та работа, которая требует все-таки такого кропотливого труда, где надо вникать, то тоже далеко не всем это нравится.
Ну вот это был преподаватель Тамбовского государственного университета Наталья Копытова.
Я бы хотел прокомментировать вопрос про мотивацию студентов и вообще зачем это надо. Давайте вспомним, для чего вообще рождались вот эти муковские и моковские курсы, почему университеты ввязываются в эту историю. Яков приводил здесь несколько целей университетов, в частности, одна из целей – это себя позиционировать на широком рынке, продвигать и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле одной из основных целей для университетов является привлечение как раз талантливых, заинтересованных и мотивированных студентов. Давайте посмотрим, что такое МУК. МУК – это на самом деле очень большой невод, который забрасывается в большое информационное пространство и вытаскивает сначала большие данные, а потом из этих больших данных он вытаскивает тех самых талантливых людей, которых потом университет может использовать по своему назначению. Он может приглашать их студентами, он может приглашать их на дополнительное образование, на магистратуру и прочее, прочее, прочее. Я не буду сейчас приводить примеры американских университетов, на курсах которых учатся там по 150, по 200 тысяч на Курсере. Вдумайтесь просто в число 150 тысяч человек. В пример универсариума тоже не намного отличается, не на порядке. А самый большой курс, на котором у нас учился, это было 37 тысяч человек. Но вот я хочу привести в пример курс, который мы сделали совместно с Российским экономическим университетом Плеханова, на котором училось 23 чем-то тысячи, там 23 500 примерно. Из них более 10% закончили курс успешно. То есть это 2000 человек. 2000 человек – это те люди, которые интересны университету, которым тут же там была сделана рассылка с приглашениями прийти на программы и прочее. Университеты сами зачастую сейчас, наши российские в первую очередь, не понимают, что с этими людьми еще можно делать, как их можно приглашать, куда их можно приглашать и как их можно использовать, не побоюсь этого слова. Но дело в том, что вот американские университеты очень четко отрабатывают. Люди, которые проходят там в первых там 2-3 тысячах лидеров, от первой сотни особенно, они получают гранты, они получают предложения с существенными скидками. Большинство американских университетов сейчас дают скидки на свои платные образовательные программы, которые они там тоже предоставляют дистанционно, практически в половину. Они предлагают гранты на очное обучение для самых-самых лидеров курсов через edX и через Coursera. Зачем они им нужны? Понятно, зачем. Потому что это научный и образовательный потенциал любого университета, хорошие студенты. В российской действительности с этим немножко сложнее, поскольку у каждого университета есть контрольные цифры приема, мы это прекрасно знаем. Но то, что касается студентов, которые могут прийти на дополнительное образование, на второе высшее, на магистратуру, либо прийти там писать кандидатские, это то, за что сейчас университеты начнут конкурировать и начнут бороться. И вот для этого массово открытые онлайновые курсы, они являются очень качественным и серьезным инструментом.
Опять-таки идет разделение. Вот вы говорите про университетское сообщество, а тем не менее я вижу, что ресурсы нацелены, в общем-то, на дополнительное образование.
Ну, не совсем так. Я попробую пояснить. Смотрите, когда Курсера начиналась, первые полтора года на Курсере было всего 40 курсов. Вот полтора года отсечки, если времени поставить, отмотать назад, было всего 40 курсов. Только когда пошел массово этот процесс, когда число университетов начало расти там в хорошей прогрессии, количество курсов начало увеличиваться. Это позволило Курсере создавать полноценные образовательные цепочки и говорить уже о том, что они дают не просто дополнительное образование, они дают полноценные образовательные программы. Сейчас, месяца 4 назад, Курсера уже объявила, что можно MBA пройти по отдельным курсам от разных университетов, которые складываются в полноценную хорошую образовательную программу. edX точно так же заявлял, еще несколько образовательных ресурсов тоже говорят о том, что с их помощью, с помощью таких открытых курсов, можно получить хорошую, качественное, полноценное высшее образование. Здесь, правда, встает другой вопрос, насколько оно востребовано учениками, поскольку что дает еще вот такое онлайновое образование? Оно дает возможность построения собственной образовательной траектории. То есть студент, слушатель, он может выбрать только те курсы, только те базовые или там более продвинутые курсы, которые ему нужны, добрать что-то. Да, в нашем российском понимании это доп. Образование, но на самом деле это смещение глобальной парадигмы образования. От заранее застолбленных вот 50 предметов, которые надо пройти, к десятку предметов, которые ему нужно взять обязательно, и остальные добирать по своему мнению. И я хочу сказать, что универсариум тоже к этому когда-нибудь придет, и все другие проекты тоже к этому придут. Поскольку мы не просто так формируем курсы, у нас есть определенные матрицы, в которые мы в ячейке стараемся разместить. Да, у нас сейчас непростая ситуация, поскольку, в отличие от Курсера, мы всего 5 месяцев как запустились. И за 5 месяцев мы вот перевалили 160 тысяч человек, которые у нас стали слушателями. И количество курсов у нас пока всего 20, вот те, которые сейчас запущены. Но уже к концу года я планирую, что мы выйдем на 60 курсов примерно. И эти 60 курсов, они позволят уже по некоторым направлениям выстраивать цепочки с первого там по второй уровень, там второй градуэйт получать.
Я Якова Сумова хочу спросить, все-таки там у вас опыт побольше, и то, что касается Курсера, пришла она в Высшую школу экономики таким вот образом. Яков, а нет конкуренции, как вам кажется, со стороны именно англоязычных различных ресурсов, потому что, в принципе, это примерно одна публика, которая хорошо умеет пользоваться и языком, и какими-то электронными владеет навыками.
Конечно, это конкуренция. Как вы думаете, все люди, которые сейчас в эфире, вот эксперты сидят, они все очень хорошо понимают, что произойдет там через полгода-год. а именно, что все замечательные западные ресурсы, которые мы сегодня упоминаем, они все свои курсы перейдут на русский, китайский и прочие замечательные языки. И все. И после этого у нас будет очень интересная ситуация. У нас будет информационное поле, которое мы могли бы использовать для того, чтобы найти, как Дмитрий правильно сказал, хороших студентов, да, оно будет забито прекрасными, замечательными курсами западными. Причем, в случае, если, скажем, физика и математика они несут даже никакой особой нравственной разницы относительно наших курсов, да, они просто как бы испортят нам возможность привлекать там студентов, да, то если, скажем, там будет хороший курс по истории там, Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны с точки зрения Англии, и мы обнаружим, что на ней обучается там, подавляющее количество русских студентов, то для нас, наверное, это будет некоторым вопросом.
Но, Яков, нет, я поняла, что вы политически как-то ориентированы, потому что у вас на сайте там есть и про русский язык, и про какие-то такие другие патриотические образовательные вещи. Это так надо?
Я считаю, это очень патриотические вещи. Я занимаюсь там физикой, математикой. У нас курсы сейчас запущены по теории денег, по физике, по бионике и по инженерному делу. Мы стараемся не лезть в политику никаким образом. Но это реалии. Реалии такие, что сейчас информационное поле будет захвачено хорошими западными вузами. Если наши российские вузы в наше информационное поле не войдут, то для того, чтобы потом войти в него повторно, нужно будет положить просто неимоверные усилия. Вот и все. Поэтому конкуренция есть, она растет. Российские студенты входят, по-моему, в топ-5, да, студентов, которые обучаются на западных вот, EDX-ах и курсах. Или топ-3 даже. Третье место, да. Вы понимаете, да? То есть, вот, ну, натурально. То есть, сейчас, когда уберут вот этот вот языковой барьер, происходит очень интересное событие, очень интересное. И учитывая нашу отсталость в технологиях от 2 до 5 лет, мы получим сильнейший удар под дых. При этом у нас есть прекрасный преподаватель, у нас есть замечательные вузы, есть люди, которые занимаются делом, да? Но и они не используют замечательный маркетинговый инструмент. Вот. Поэтому мы все очень хорошо, вот те, кто этим занимается, этим проектами, отлично это понимают. Некоторые ориентированы в том числе сразу на Запад. Вот Коля Вяхи, который здесь подсоединен из Петербурга, его проект по биоинформатике, я так понимаю, он объединяет почти всех там биоинформатиков мира, одну из личных, а для русского языка, они, по-моему, даже не делали русской версии, потому что если ты хочешь быть биоинформатиком, будь любезен говорить по-английски. И все, и все биоинформатики в России, они у Коли Вяхи, это всем известно. Правильно, Коля, я говорю?
Ну, в целом, в такой области, как биоинформатика, да, это достаточно сложная область, и там просто без английского языка нечего делать, потому что все статьи на английском, все исследования на английском и так далее. Базовые курсы, как бакалавриат, они, конечно, хорошо иметь их на русском, но мне кажется, что если отличные курсы от мировых университетов придут в Россию на русском языке, это же очень хорошо. В России все студенты начнут лучше учиться и станут умнее, и постепенно это все перейдет в просто более хорошее качество, в том числе преподавания, университетов и так далее. Не все уезжают. Кто-то из студентов, которые пройдут все курсы, 100 курсов на Курсере по самым современным и самым хорошим областям, они останутся в российских вузах и будут делать исследования, от исследования и образования близко. То есть они будут также преподавать, делать проекты и так далее. Видеокурсы и муки, которые сейчас присутствуют, это лишь базовое ознакомление с темами. Дальше для развития в этой области все равно нужно какое-то участие в проектах, научная деятельность и так далее.
Ну вот я, пожалуй, с Яком соглашусь, потому что, мне кажется, и дальше российские студенты будут все лучше владеть иностранными языками, потому что все-таки подрастает поколение с новыми федеральными стандартами, и как-то стало с этим лучше, и, наверное, несбыточная мечта, что вот так на русском языке все расцветет и придут, вот скорее уйдут из русского сегмента в англоязычный. Я психолога хочу спросить, есть ли какая-то особенность национальная, вот как вам кажется, вы тоже преподаете?
Я преподаю, но я думаю, что все равно, вот я согласен совершенно с Дмитрием, что индивидуализация, то есть разработка индивидуальных образовательных траекторий, это, наверное, самая главная задача, которая позволит нам совершить реальный прорыв. Иначе альтернатива, знаете, какая? Как говорят на Востоке, у саранчи 5 способностей, но ни одного таланта. Она бегает, но не быстро, ползает, но только по земле. Копает, но не глубоко, летает, но не высоко и плавает, но недолго. Это про тех наших студентов, которые останутся на уровне догматической, традиционной образовательной среды, а вот та развивающая среда, парадигма развивающего образования, о которой Дмитрий говорил, это наше все. Во всяком случае, это наше будущее.
Наташа хотела добавить.
Мне кажется, что я буду ссылаться на проректора Высшей школы экономики Рощина, который сказал, что нет способа остановить миграцию человеческого капитала. И либо мы в этом участвуем, либо мы в этом не участвуем. Но хотим мы или не хотим, если мы сейчас закроем вход, там, заблокируем Курсеру, как это делали в Иране, или там кто-то, они как-то не договорились, и скажем, нет, все будем слушать только российские курсы, это как бы приведет к тому, что у нас и сейчас есть. Система образования довольно закрыта, никто не знает, что происходит за дверями, чем они там занимаются, насколько качественное образование. Вот провели мониторинг, непонятно, ну, как бы не договорились о параметрах, и результаты тоже, опять какой-то сюрприз. А это повод выйти, ну, как сказал Яков, аудит такой, и международный, и российский. Посмотреть, а что внутри вузов происходит, а чему там на самом деле учат, а где там наука. Если у вас классные преподаватели, покажите их. Ну, как бы, если вы читаете это на мировом уровне или лучше, то студенты как бы международные, там же не только американцы, есть испанцы, есть индусы, есть китайцы. Если вы лучше расскажете этот материал, ну, и там преподнесете, или дадите какие-то еще технологические возможности, значит, выиграете. Это такая глобальная конкурентная среда, в которой помещается образование, и от этого его качество должно повыситься, если мы не решим закрыть все и остаться в своем соку.
Да, и таким естественным образом все перетечет все-таки, наконец, уже в Болонский процесс, да, который был объявлен некоторое время как, и считается, что Россия уже находится в общем европейском образовательном пространстве.
Если Дмитрий, позволите, я буквально два слова скажу по поводу вот высказывания Сергея Рощина. Можно, на самом деле, конечно, не препятствовать оттоку человеческого капитала или перетоку человеческого, миграции человеческого капитала, извините, да-да-да. Но, знаете, как это, можно находиться по разные стороны баррикад или там соперничать друг с другом, а можно фашистам патроны подносить. Вот в данном случае я ничего не хочу сказать про Высшую школу экономики, но мне кажется, что необходимо развивать свои собственные системы, в том числе, которые будут конкурировать. Конечно. Вот мне кажется, об этом должна идти речь, не о том, что закрыть. Вот ни в коем случае нельзя ничего закрывать, нельзя ничего запрещать, потому что у каждой стороны две медали. Вот я согласен с Николаем, что на самом деле это неплохо, когда приходят зарубежные ресурсы. Но это неплохо для каждого конкретного человека. Для меня, для Натальи, для вас, Тамар. Потому что я тоже проходил на Курсере достаточно большое количество курсов. Какие-то закончил, какие-то нет. Они многое дают, действительно. Поэтому для человека это хорошо. Но вот для государства это плохо. Почему плохо? Потому что все равно идет, увеличивается отток профессиональных, хороших кадров за рубеж. С этим можно спорить, можно приводить какие-то контрдоводы, но цифры говорят сами за себя. Сейчас вот на Курсере 200 тысяч россиян учатся, а если взять Курсеру, Edex и еще несколько ресурсов типа Udacity, 450 тысяч россиян учатся одновременно на зарубежных ресурсах. Это люди, конечно, не все 100% потеряны для российской экономики, но многие из них уже активно смотрят куда-то туда, потому что, получая полноценное образование, а многие из них не проходят, не ограничиваются одним курсом, россияне относятся к категории людей, попадают в ту категорию, которые проходят целые цепочки курсов, образовательные программы. И вот сегодняшние наши включения, они тому подтверждение. Люди проходят на Курсере, на Стэнфорде, сразу несколько курсов таких полноценных, которые им дают там базовое образование, и после этого они получают не просто какой-то сертификат Курсера, а полноценный там диплом от Стэнфорда по какому-то из курсов. Это позволяет им в том числе планировать свое собственное карьерный рост, развитие, личностное и прочее, которое в том числе не связано с Российской Федерацией. Для государства это не очень хорошо, еще раз скажу.
Когда они сразу еще получают приглашение о работе.
Да, кстати, очень много курсов, на западных ресурсах делают совместно с работодателями. И работодатели радостно покупают у владельцев вот этих big date, данных слушателей, покупают данные по лучшим слушателям и предлагают им идти на работу. Точно так же работает Стэнфорд с Edex, предлагая крупным айтишным компаниям и корпорациям своих лучших студентов.
Причем в обход вообще всяческих дипломов, то есть факт того, что человек закончил довольно сложный курс, себя сам смотивировал, выполнил задание, достаточно для того, чтобы его сразу взяли на работу без вообще всякого диплома.
Среди моих знакомых двое так уехали.
Я, Якова, хочу спросить, а у вас есть такие наблюдения, что такое может вдруг начать происходить в России? Вот такая вот история, как вам кажется?
Рано или поздно это произойдет. Это называется нормальный образовательный маркетинг. Ну да, там, мы там ведем на эту тему переговоры. Это такое понятное будущее. Понимаете? То есть все сейчас примерно понимают, что будет. Вопрос только в скорости. Скорости и качества.
Кто первый успеет реализовать?
Да, так или иначе. Ну вот смотрите, мы там запускаем там курс, условно говоря, инженерное дело, прикручиваем к нему кучу разных людей из Яндекса, из там, не знаю, Вукана Вучика, из городских проектов там московских, да, кучу разнообразных людей, и дети, которые там на курс 11 класс, да, 10-11 класс, которые обучаются, они с прицелом уже думают, а где я буду работать? И хоп, и сразу с ними тут общаются эксперты, которые рассказывают, а где этим можно заниматься. А мы им предлагаем еще там, какую-то конференцию тематическую пройти, что-то так всяк, да. То есть мы заточены на работу там, 10-11 классников, это наша задача, да, вот там, абитуриенты для первого курса. И если на Западе это есть, то оно будет у нас рано или поздно. Вопрос скорости, вопрос качества. Вот и все. Потому что первым делом туда пойдут, естественно, банки. Ну, то есть банки, экономические какие-то вещи, условные центры по продаже каких-нибудь телефонов.
Операционистки,
там, да. Есть курс, да? А какая-нибудь серьезная компания, которая занимается разработкой какой-нибудь хитрого аппарата, я не знаю, в Питере есть такая компания «Транзас», она одна, там, по-моему, из двух или из трех компаний в мире занимается разработкой симуляции водных судов и самолетов. Вот им нужны сотрудники, настоящие, хорошие. Но пока они додумаются, дойдут до этого, это все медленно происходит. Вот и все.
Я хотела спросить, Николай Вейхи, ваше наблюдение.
Мне кажется, что компании сильно заинтересованы в онлайн-курсах и сотрудниках, потому что есть пример Udacity, которая вместо того, чтобы делать муки с университетами, она сейчас делает курсы с компаниями, дает nano-degrees, и недавно они объявили, что 100 оплачиваемых стажировок и TNT предоставят для тех, кто заканчивает хорошо их курсы. И такие очень прикладные конкретные курсы, которые, я бы не сказал, что они дают много знаний наверняка, но они показывают, что у человека есть какой-то необходимый уровень знаний и мотивация в эту сторону развиваться. Для того, чтобы пройти онлайн-курс, нужно быть очень самомотивированным. И в результате те люди, которые прошли онлайн-курс хорошо, они не просто знают эту тему, они еще в этой теме самомотивированы и готовы развиваться дальше. Соответственно, можно их брать и давать им возможности работать, учиться, заниматься наукой и так далее.
Да, Дмитрий.
Хочу сказать вот что. На самом деле, вот то, что делаем мы, то, что делает Яков, Николай, и сейчас будут появляться еще аналогичные ресурсы, это можно назвать таким пионерством. Пионерством по продвижению новых технологий. Для наших российских вузов, при всей их профессиональной честности, качественным подходом, хорошим преподавателем и прочее, новые технологии, ими воспринимаются очень тяжело. Это связано в первую очередь, наверное, с тем, что система образования по сути своя инертна. И это хорошо на самом деле. Но то, что сейчас мир меняется, и то, что с этим миром надо меняться вместе, а еще лучше меняться впереди его, чтобы быть постоянно в тренде, на гребне волны, и чтобы постоянно скользить впереди всех остальных, а конкуренция на образовательном рынке растет, вузам надо перестраиваться, системе образования надо перестраиваться. И вот, мне кажется, наши проекты, они помогают вузам в первую очередь ускорить процесс этого перестроения, потому что лично мы, вот Универсариум, мы кроме того, что просто снимаем курсы, как это казалось бы, мы работаем с системой образования внутри вуза. Мы переподготавливаем педагогов, мы учим их работать по новым технологиям. Даже те, кто раньше не мог, мы специально для них организовали тренинги и проводим эти тренинги и с теми, кто снимается у нас, и с теми, кто не снимается. Натаскиваем их на новые формы подачи материала, учим их общаться с аудиторией вот в новом для них формате, учим вуз работать с такими студентами, включать их тоже в свою информационную среду и тем самым продвигаться в этой информационной среде.
Действительно, это очень большой труд.
Николай Вяйхи.
Я еще верю в то, что будет больше использоваться онлайн-курсы в офлайн-образовании, потому что онлайн-курсы – это отличная кладезь знаний, заданий, удобно переиспользуемых материалов. Соответственно, профессор может вместо того, чтобы читать одну и ту же лекцию каждый год, он может давать лекции, читать и смотреть на видео домой, а в классе разговаривать с преподавателем. Также я еще считаю, что нужно двигаться в сторону открытого и коллаборативного, скажем, образования. Сейчас, если вам хочется что-то узнать, часто вы идете в Google, там пишете, находите тут же страницу Википедии и читаете. Соответственно, Википедия является одним из топовых образовательных ресурсов в мире. При этом она создается по крупицам очень многими людьми, которые считают себя экспертами в конкретной теме. То есть я могу написать небольшую статью на Википедии или поправить то, что считаю нужным, или дополнить, но я не готов делать большой онлайн-курс. Также и с образованием, и в целом со знаниями в мире. Потому что каждый является экспертом в чем-то, но хороших преподавателей мало, которые готовы посвящать очень много времени на создание онлайн-курса, и это очень сложно. Соответственно, возможно, и я надеюсь, что в конце концов образование придет к такому краудсорсинг-варианту, когда люди будут создавать небольшие образовательные модули по тем темам, в которых они эксперты, другие люди будут их редактировать, и как-то все мировое сообщество будет в эту сторону двигаться и поддерживать всю эту систему актуальной. Тогда можно по этим модулям учиться уже более персонально, выбирать каждому свою траекторию и учить тому, что нужно, выбирая конкретные цели.
Я хочу Шамиля Хисамбиева попросить, может быть, сделать некий такой анализ.
Коротко. Да. Педагоги оценивают одаренность учащихся по темпу их обучения. Чем быстрее усваивают знания учащиеся, тем он вроде как одареннее. Работодатели оценивают перспективность сотрудника по той мотивации к обучению творческой деятельности, которую они проявили, и по волевым качествам, которые точно так же ими проявлены. И мои коллеги об этом как раз, собственно, говорили. Но мне кажется, что миссия проектов и Дмитрия, и Николая, и Якова на самом деле в другом. Предоставить шанс не работодателям и вузам набрать все неводом, как выразился Дмитрий, себе самых лучших, перспективных, элиту такую, да, а как раз предоставить учащимся, школьникам, студентам шанс самим найти свою дорогу в жизнь, о которой так хорошо сказал Яков.
А я хочу на то же спросить, а может быть это хорошо, что не так много русскоязычных ресурсов вот таких интернет-образовательных, ну, не потеряются, и можно как-то про качество говорить, потому что да, мы понимаем, что когда начинается рынок, то приходят разные конкуренты.
Ну вот наш ресурс как журнал и как такая площадка для сообщества, как раз наша миссия в том, чтобы таких проектов было в сотни и в тысячи раз больше, потому что ни один проект, ну, как бы в любом бизнесе, это совершенно ясно, кроме образования, которое очень сильно отстает по всем фронтам. Что если ты один, то тебе бороться одному сложнее и вообще что-то предлагать инновационное, чем когда вас много, вы разные, и человек думает не, господи, что это вообще за технологии, а какую мне конкретно технологию нужно, предъявляет какие-то требования. Все от этого развиваются, тоже конкурентная среда, и это очень хорошо. Плюс то, что мы видим тоже на Западе, самые ценные проекты приходят не от технологов, ну, как бы не от IT-людей, а от самих учителей, преподавателей, потому что они гораздо более... Ну, Курсера тоже основаны. И, ну, в общем, все ведущие сейчас проекты, они пришли снизу от учителей, и под них в том числе формируются какие-то новые стандарты и на государственном уровне, и среди мировой общественности. Поэтому хочется, чтобы вот эта волна снизу продолжалась, а государство прислушалось к тому, что происходит, и меняла систему под то, что уже и так растет само.
Ну, не знаю, пока меняется в смысле идеологии, а не в направленности, устремленности будущей технологии, но, в общем-то, будет видно. Может быть, это как-то и совместится в какой-то момент. Это был «Классный час свободы». Вела программа Тамара Леленкова. Мы сегодня говорили про интернет-образование. Гостями московской студии были редактор интернет-журнала «Эдотайма» Наталья Чеботарь, основатель-директор универсариума Дмитрий Гужели, старший научный сотрудник психологического института Рао Шамиль Хисамбеев, и по скайпу из Санкт-Петербурга основатель, руководитель проекта Степик Николай Вяхи и руководитель проекта Лекториум Яков Сомов.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».